Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева. В эфире Радио России передача «Пастырские беседы». У нас в студии священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Поздравляю вас и всех наших слушателей со светлым праздником Пасхи. Христос воскрес!
Воистину воскресе!
Поздравляю, и у всех наших слушателей сегодня праздничное настроение, и эти слова наверняка они не раз произносили и в семье, и своих друзей поздравляли, родственников с праздником. Скажите, а вот такими словами и троекратным поцелуем христиане и в древности поздравляли друг друга?
Вообще, это одна из самых древних традиций, вот этого пасхального лобзания, пасхального поздравления, и все существо радости, которая заключается в христианской вере, в этих словах «Христос воскресе», их невозможно устать повторять. Вот все существо радости и полнота радости христианской веры в этих словах заключается. Поэтому в течение 40 дней, начиная с нынешнего дня, Христова Церковь празднует праздник Светлого Христова Воскресения, празднует свое бессмертие. И каждый человек должен быть готов присоединиться к этому празднованию своего собственного бессмертия, потому что в этот самый день Христос поделился своим бессмертием со всем человеческим родом.
Веря в воскресение Христово, люди верят в жизнь после смерти, да, в то, что физическая смерть завершает земное существование, но душа продолжает жить, да?
Нет, не только в это, потому что просто существование после смерти – это довольно унылая перспектива. Вот, это перспектива, которая не может радовать. Веруя в воскресение Христово и исповедуя веру в воскресение Христово, мы веруем в свою будущую вечную жизнь, гораздо более полноценную, чем та жизнь, с которой человек прощается в смерти. Мы верим не только в то, что наша душа будет какое-то такое продолжать сумрачное существование. Нет, вовсе не в это, а в то, что Господь снова приведет к нас к жизни. Что мы в день воскресения всех мертвых, а пасхальный день, нынешний день, это предведение Дня Воскресения всех мертвых, мы снова увидимся со своими близкими людьми. Это будет день огромного количества радостных встреч, когда все люди, когда-либо жившие на земле, вновь силой Божией, той самой силой, которой и Христово воскресение совершилось, будут приведены к жизни. Поэтому, празднуя сегодня Воскресение Христово, мы празднуем свое собственное бессмертие.
Скажите, а все встретятся со своими родственниками, грешники тоже?
Ну, разумеется, им тоже будет, да, такая разумеется, радость? Да. Если мы внимательно слушали сегодня за пасхальным богослужением огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, которое вошло уже прочно на правах части богослужения даже в это последование, то на всех людей без исключения, даже на людей, которые очень и очень отяготили себя леностью, нерадением, чем угодно, может быть, даже и безверием, на всех будет излит свет Христового воскресения, и каждый человек, когда-либо живший на земле, снова получит доступ к жизни. И в этом огромная правда христианства, оно универсально, оно поистине универсально, потому что силой Божией побеждается всякая человеческая немощь, ложь, коварство, косность, леность и так далее. И огромным счастьем для человека является возможность к Христовой победе присоединиться. И лучшие, наверное, дни для того, чтобы присоединиться к Христовой победе, это дни пасхальные.
А как присоединиться? Вот, ну, что-то
присоединиться
надо сделать?
К стройному хору верующих людей, к тех, кто, для кого воскресение Христово не пустой звук. Присоединиться к тем, кто ради Божьей милосердия, ради любви к Богу, так произволившему она всех, готов и стремится к изменению своей собственной жизни. Иными словами, чтобы присоединиться к этим людям, значит, благодарно ответить Богу на его о нас заботу. Причем заботу такую, которой, равной которой просто в мире быть не может. Вот о чем идет речь.
А какие шаги может сделать человек в своей частной жизни? Что-то вот, ну, если он решится переломить, по-другому направить свою жизнь вот в эти дни, что ему может помочь и что он может сделать? Начать с чего?
Я думаю, присмотреться к и прислушаться к тому, что и как поет и празднует в эти дни церковь. Кто-то может сказать, ах, вот я пасхальную ночь провел где-то, может быть, в каких-то заботах, либо кому-то приходилось ведь и работать в эту ночь, да? Вот. Но, тем не менее, пасхальное торжество имеет такую удивительную особенность, что на него невозможно опоздать. Помимо того, что церковь празднует Пасху в течение 40 дней, ни один другой праздник столько не отмечается. А Пасху целых 40 дней. Целых 40 дней те же песнопения, которые звучали сегодня в пасхальную ночь в храме, будут звучать для всякого приходящего в церковь. Сегодня множество церквей гремят колоколами, и каждому по существующему такому народному обычаю, каждому приходящему в храм дозволяется подняться на колокольню и на весь мир провозгласить свою собственную радость о Христовом воскресении. Так вот, опоздать на это торжество невозможно. Те, кто, может быть, даже эти 40 дней будут лишены совершенно Божия храма, будут, например, находиться где-то далеко за пределами нашей церкви, ну, в каких-нибудь экзотических странах, где, может быть, церквей нет, да, либо будут прикованы к, не дай бог, к болезненному одру, тем не менее, каждый седьмой день в течение всего года посвящен воспоминанию о Христовом воскресении. Это маленькая Пасха, их 52 в году.
Каждый воскресный день.
Да, то есть опоздать на это торжество невозможно. Вот это вот бездна Божия к нам снисхождение. Это та самая бездна, которой каждый человек, вот каждый человек может черпать оттуда, она будет неисчерпанной. Вот таким вот образом, я думаю, нужно присоединиться. А затем мы очень явно и явственно увидим, что в нашей жизни не соответствует этой светлой пасхальной радости. Разумеется, ей не может соответствовать какая-то вражда. Разумеется, светлой пасхальной радости не может соответствовать какой-то такой эгоизм, корысть, стяжательство. В общем, все то, что эту жизнь, да, уныние тем более, все, что эту жизнь отравляет. Потому что если Христос поделился с нами священным даром жизни, несмотря на то, что мы умерщвляем себя ежесекундно своими какими-то безобразиями, то о каком, так сказать, унынии и о какой черноте в жизни можно говорить? Разумеется, все это должно быть из нашей жизни изгнано.
Может быть, наверное, конечно же, и не случайно на иконе Воскресения Христова Иисус выводит грешников из ада, да, то есть Он прекращает мучения падших душ и дает им возможность воскресения, так?
Да, это удивительный такой иконописный сюжет. Казалось бы, мы должны изображать на иконах Воскресения
радость.
Христова, да, ну, что-то такое, ну, Спаситель, например, у двери гроба в Гефсиманском саду. Но вот каноническим изображением воскресения Христа, то, что той иконы, которая полагается в эти дни в самый центр храма всегда, украшается там и так далее, является изображение схождения Христа в ад. Оно так и называется. Вот этот иконописный сюжет, где Спаситель поднимает за руки Адама и Евы из гробов, под ногами у него сломанные врата ада. Это такой символ этой адской твердыни, которая оставалась совершенно страшной, неодолимой силой для человеческого рода многие-многие тысячелетия, пока Христос не сокрушил эту твердыню. И справа и слева от Спасителя изображены ветхозаветные праведники, которые с огромной верой и вместе с тем с огромной тяжестью душевной ожидали того момента, когда их смерть закончится. Вот. И вот это сошествие в ад, сошествие Христа до самых-самых-самых глубин человеческого падения и человеческого неблагополучия, и человеческого страдания, это то, что, собственно, является предметом нашей радости.
И
Господь,
надежду...
нет ни одного человека, как бы он себя ни унизил, как бы он себя ни изломал свою собственную жизнь, как бы он ни страдался, нет ни одного человека, которому не захотел бы снизойти Христос. Вот это вот источник огромной радости для всех нас. И именно это событие, вот этот сюжет полагается в самый центр православного храма в день Христового воскресения. Ну и впоследствии каждый воскресный день.
Хочу напомнить, что в эфире «Радио России» звучит передача «Пастырские беседы». У нас в студии священник Михаил Прокопенко. Отец Михаил, хотелось бы остановиться на том, как описано воскресение Христова в Евангелии. Вот, например, в Евангелии от Иоанна говорится, что когда Мария Магдалина первая увидела воскресшего Иисуса, он сказал ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Как это понимать?
Если посмотреть на это же место, так сказать, поднять глаза несколько строк выше, то мы увидим, что она поначалу вообще не узнала его. Она пришла отыскать мертвое тело для того, чтобы сослужить, как она думала, последнюю службу своему учителю, помазать его ароматами и разными благоуханными составами. И тут она видит человека, ну, видимо, это было утро, почти ночь.
Воскресное утро.
Да, воскресное утро, когда ну, лица различать, наверное, было трудно, и она подумала, что это садовник, и сказала: «Господин, если ты знаешь, где положили его, скажи мне, я возьму его». Спаситель обратился к ней по имени, и тут она, узнав его, воскликнула: «Раввуни!» Евангелие тут же сразу дает перевод этого слова. «Учителю!» Вот. То есть моментально захлестнувшая ее такая волна радости была, видимо, столь интенсивной, что человек мог потерять голову, да, и Спаситель ей поэтому сказал, чтобы она, так сказать, сохраняла какую-то все-таки трезвость мысли, да. Вообще не случайно эмоциональный подъем бывает иногда, ну, слишком застить человеку его разум. Вот. Можно вспомнить также, например, историю об уверении Фомы. Известно ведь, что апостол Фома во время одной из первых встреч воскресшего Христа с учениками был где-то, ну, отсутствовал, да. Вот. И затем, когда ему рассказали, что мы видели Господа, он сказал: «Я не поверю, пока руки свои не вложу в его язвы». И на восьмой день мы еще будем праздновать отдельно это событие, Фоминого воскресенье, первая неделя после Пасхи. Вот. На восьмой день он уже, так сказать, основательно уверившись в том, что это действительно Христос, что вот они те руки, которые были привлечены ко кресту, да, вот они те ноги, которые были стерзаны гвоздями, вот ребра, которые пронзил копьем один из охранявших Христа воинов. Вот. Вот эта основательная вера – это то, чем надлежит дорожить, и более того, это то, к чему надлежит стремиться. Потому что, как правило, эмоциональный всплеск действительно иногда очень ярко изменяет человеческую жизнь. Но когда он проходит, бывает так, что ничего и не остается. Мы можем также в связи с этим вспомнить и притчу Христову о сеятеле. Он там говорил о семени, которое падало на неглубокую почву. Оно быстро прорастало, но не имея глубины под собою, тут же могло увянуть. Да. Вот, поэтому действительно церковь радуется с радующимися и предписывает всем нам радоваться. Да? Но наша радость, тем не менее, даже в этот день, когда чувства переполняют, многих, очень многих переполняют. Вот, и меня переполняют, и всех переполняют.
Конечно, да.
Всех слушателей, я думаю, переполняют. В этот день все-таки нужно заботиться о том, чтобы наша вера оставалась верой разумной, чтобы это не было только какое-то бурление эмоций, чтобы мы очень четко представляли себе, что мы празднуем.
Скажите, а почему в течение 40 дней, как нам говорит Евангелие, Иисус несколько раз являлся ученикам? Их вера должна была укрепляться вот так, да?
Ну, очевидно, им было о чем говорить. Евангелие содержит упоминание об 11 встречах, и вот, например, на всеночных бдениях, накануне воскресных дней, в течение всего года, читаются вот эти вот 11 повествований о воскресных явлениях Господа Иисуса. Их было, конечно, больше, и по толкованию одного из отцов Древней Церкви, в эти самые явления он учил их тому, как должна быть организована жизнь церковной общины, как им надлежит впоследствии устроить жизнь учеников, христиан, да, то есть нас с вами. Вот. Не все эти явления были, так сказать, переданы записи, очевидно. С другой стороны, ну, если мы сейчас имеем возможность радоваться Христову воскресению каждую неделю, то неужели своих ближайших сподвижников Спаситель лишил бы такой радости?
Пасторские беседы.
А еще вот хотела такую деталь уточнить, которую наверняка наши радиослушатели, может быть, встречали и в фильмах об Иисусе Христе, и в каких-то картинах, что когда он явился во плоти к своим ученикам, он ел и печеную рыбу, и даже сотовый мед, желая утвердить их в, ну, не в неверии, конечно же, да, но подтвердить свое воскресение, да, а потом стал отдаляться от них и возноситься на небо. Вот это тоже такая аллегорическая картина, за которой стоит много смысла.
Нет, что касается аллегорической картины, тут я не согласился бы, потому что это описание вполне реальных исторических событий. Вообще, увидеть человека, который только что, ну, там, несколько дней назад, на твоих глазах в течение нескольких часов умирал позорнейшей и мучительной смертью, увидеть его снова живым, ну, это, в общем, для, наверное, даже для подготовленного человека, это очень тяжелое зрелище, да? И поэтому чувства апостолов могли колебаться. Тем более, что, ну, во-первых, апостолов было много, да, и одним ученикам он мог явиться в одно время, другим в другое. А вот это повествование о рыбе и сотовом меде, о печеной рыбе и сотовом меде, оно содержит удивительную такую черту, которая говорит о глубокой достоверности и правдивости евангельского повествования. Это то, что нельзя выдумать. Только, наверное, ум современного романиста мог бы что-то подобное, так сказать, составить, да, и накрутить такое. Но это же абсолютно несочетаемые вещи, да, мёд и рыба. Это то, что нарочно есть не станешь. И нарочно придумывать не будешь. И когда ученики Христовы увидели его, кто-то из них еще думал, что они видят призрак. А он, желая уверить их, стал просто демонстрировать им реальность своей собственной воскресшей плоти. Что это не был какой-то призрак. Иными словами, что он отбрасывал тень, что он, ну, он просто стал брать все, что было, наверное, на трапезе, которую он предлагал своим ученикам. Рыба. Там же был который, мед, который, видимо, должен был быть десертом. Да, и просто показывать им то, что он живой человек. Вот. И вот эта вот интересная такая особенность, она говорит нам о том, что Христово воскресение, помимо такой понимаемой всеми нами его значимости, универсальности, это было еще и совершенно конкретное, абсолютно имеющее совершенно конкретную точку на карте времени события. Вот. Это не аллегория, это не какая-то, не какой-то миф, о котором мы говорим. Это совершенно реальное событие, событие в ткани земной истории.
А вот можно вас попросить еще объяснить такую вещь? В Евангелии говорится, что Христос сообщал своим ученикам, что Сын Божий будет распят и воскреснет. То есть Он предупреждал их, да, хотя, может быть, это событие было им непонятно и неосознаваемо, да, но Он им говорил, что это случится, и что Он воскреснет в третий день по Писаниям. А как объяснить, что перед Тайной вечерей Он молился о том, чтобы Его миновала чаша сия, если Он знал о том, что Ему предстоит? О чем Он молился? Почему он молился?
Попытка вникнуть в психологию Христову – это попытка, обреченная на неудачу.
Здесь мы, конечно, не вникнуть, а просто
здесь понять, мы, конечно, должны, здесь мы, конечно, должны в некоем таком смирении застыть перед тайной мыслью его, да? Разумеется, как все живое, Христос страшился смерти. Иначе можно было бы подумать о нем, что это какой-то просто медиум, лишённый всякой субъектности. Так говорить о Христе мы, конечно, не можем и не должны. Его крестные муки были абсолютно реальны. И более того, они были тяжелее любых мучений, которые претерпел человек, потому что они были совершенно безвинными. То же самое можно сказать и о душевных его страданиях. Люди, которые многое прожили в этой жизни, например, претерпели пытки где-то, да, отмечали, что иногда сильнее физической боли является страх, который предшествует этой боли, или ожидание неизвестности, которое предшествует такой боли. Вот. Я думаю, что это было верно и в отношении Спасителя. Тем не менее, мы видим, что он, вот это моление о чаше, завершилось тем, чем завершилось. Он был предан, сам себя предал в руки убийц, был распят и в третий день воскрес. Вот это, наверное, все, что мы можем говорить об этом. То, что Христос страшился смерти, это снова и снова открывает перед нами всю реальность и такую вещественность его подвига. Да? То, что он, это не были какие-то картинки на показ. Это не были, не было шоу для зрителей, где бы эти зрители ни находились. Это было реально переживаемое ими страдание. Вот о чем идет здесь речь.
Пасху, воскресение Христово мы считаем главным христианским праздником. От него идет отсчет других праздников и постов. С понедельника начинается Светлая Седмица. Как следует ее провести православному человеку?
Ну, как мы празднуем Пасху, так и следует. То есть, молясь в церкви, участвуя в Тайной Вечере Христовой, то есть, причащаясь тело и крови Христовых. Причем обычно налагаемые на готовящиеся к причащению ограничения, типа поста, да, в это время они отменяются, потому что в Пасху никто не постится, грешно поститься в Пасху. Вот. Затем Пасха – это прекрасное время, чтобы посетить своих близких, сходить друг к другу в гости, вот, чтобы не праздновать, так сказать, в каком-то горделивом уединении. Вообще, горделивое уединение самому духу Пасхи Христовой, духу Христового воскресения, глубоко и существенно противоречит. Поэтому Пасха должна быть для нас временем, когда мы делимся друг с другом радостью. Радостью друг друга обымем, как поется в одной из пасхальных стихир. Вот. А если кто-то вдруг почувствует, что некий песочек есть в взаимоотношениях с ближними, то Пасха – это прекрасное время об этом песочке забыть. И жить далее так, чтобы этого песочка больше не было. Вот. Иными словами, светлая седмица и вообще пасхальное время – это, как говорится, весна сегодня благоухает, да, это вот начало новой жизни. Это то, что нашу жизнь должно изменить к лучшему. Вот. Вот о чем можно сказать.
И есть еще традиция навещать не только ныне живущих друзей, родственников, близких людей, да, но еще и посещать кладбище, приводить в порядок могилки.
Да, традиция, с одной стороны, конечно, она связана с какими-то бытовыми вещами, потому что, ну, сходит снег, да, там на кладбищах можно прибраться. С другой же стороны, для человека, который празднует собственное бессмертие, Христово воскресенье совершенно естественным является не только своим живущим близким сказать «Христос воскресе», а и с этой же вестью прийти к покойникам, к местам, где лежат их тела, на кладбище. Причем обычно в первые дни Пасхи от этого воздерживаются, но, как правило, на Радоницу, на 10-й день, это вторник после Светлой недели, после Светлой седмицы, во вторник совершается упокойное богослужение. Вот, например, Киево-Печерский Патерик содержит, ну, это повествование об отцах Киево-Печерской лавры. Удивительное место, где множество, огромное количество святых прославилось перед Богом. Есть такое повествование, очень трогательное и, как мне кажется, отражающее такое глубокое понимание вообще христианского миросозерцания нашими далекими предками. Я там считаю, что наши предки были какие-то примитивные организмы, которые там, у них не было айфона и айпада, как же они могли жить. Так вот, это не так. Это люди были, которые понимали жизнь гораздо лучше, чем мы ее понимаем. Так вот, один из насельников Киево-Печерского монастыря, я сейчас не могу вспомнить, как его звали, вот он, ходя по пещерам в пасхальный день, обратился ко всем своим, ранее подвязавшись в том же монастыре, собратьям. «Христос воскресе, покойнички!» И покойнички из тех мест, где лежали и стояли гробы, ответили: «Воистину воскресе!» Вот когда мы говорим своим покойничкам «Христос воскресе!», мы верим и исповедуем свою веру в грядущую с ними встречу. Это не просто визит вежливости, это не какая-то магическая форма, там, ах, там яичко крашеное ставит на могилке. Нет, нет, нет. Это посещение того места, где, может быть, и совершится наша встреча с нашими покойничками, да, тем более, если, допустим, наша собственная могила будет рядышком, да, то вот там-то мы и встанем из гробов, вот там-то мы их и увидим, да, вот.
А нужно, сопутствуя этому, каким-то образом, может быть, поставить свечку за покой, помянуть родственника.
Молиться, конечно, в этот день на панихиду, да.
То есть это особо.
Разумеется,
еще,
да. Вообще, поминовение усопших – это такой священный долг христианина, особенно поминовение за литургией, которое никогда не следует оставлять.
А в пасхальные дни, наверное, тем более?
Ну, панихиды обычно не служат. Вообще, сам день Пасхи, если человек умирает, что считается, кстати, большим счастьем в таком народном церковном предании, вот. В сам день Пасхи отпевания не совершается, вот на следующий день уже начинаются они совершаться, но они, что удивительно и интересно, совершаются по совершенно особому чину. Фактически над гробом усопшего христианина в этот день совершается пасхальное богослужение. То же самое, которое служилось ночью в день Пасхи. То есть исключительно под слова о радовании о Христовом воскресении совершается погребение христианина в эти дни.
Пасторские беседы.
Удивительный праздник Пасха, да, мы вроде бы даже и в советские годы мы жили с этим праздником, да, отмечали его даже не зная, собственно, его сути, да, не имея возможности, даже многие из нас, да, вдуматься в его праздник, мы все равно красили те же яйца, да, праздновали, поздравляли друг друга словами, которые сегодня многократно произносили, но не знали многих вот вещей, о которых мы сегодня с вами говорили, и тем не менее вот это ощущение, да, оно в сердцах у многих людей было, что Пасха – это праздник. Вот сегодня, празднуя воскресение Христово, да, и нацеливаясь на Светлую Седмицу, которая тоже будет праздничными днями, мы тоже остаемся с этим ощущением праздника, может быть, не всегда имеющего свою какую-то разумную интеллектуальную основу. Но она нужна, да, как вы считаете?
Разумеется, да. Разумеется, вера человеческая, она должна находиться на твердом основании такой убежденности, да, веровать нужно, надлежит и умом тоже, причем в первую очередь умом. Потому что есть вещи, которые от нас мало зависят. Это настроение, оно может быть хорошим или плохим, да, ну, в Пасху, слава Богу, оно все хорошее. Вот. Но что касается того, чтобы собрать ум воедино, да, чтобы умом своим понимать, что, зачем, почему мы празднуем, чтобы умом своим усвоить простые, ясные, совершенно недвусмысленные слова о Христовом воскресении, слова из Евангелия. Вот. Но на это, я думаю, что у всякого человека должно хватать сил. И к этому надлежит в первую очередь стремиться.
Можно ли себя укрепить чем-то в эти дни? Молитвой? Книгой.
Участием в службе. Вот, участием в пасхальной службе. Посмотрите, например, на маленьких детей, которые в этот день приходят в храм. Да, вот просто они еще не заражены скептицизмом и не испорчены опытом личного греха, как правило. Да? И даже те из них, кому мало что рассказывают о Христовом воскресении, все они радуются и веселятся. И это нормальная реакция.
Это
естественная,
да?
Реакция, да, человека, который понимает, что в жизни случилось нечто такое, чему надлежит в любом случае радоваться. Вот. Вот пусть, наверное, это такой радостный детский крик. Знаете, как интересно они отвечают, когда так обращаешься к множеству собранных верующих. Христос воскресе! Громче всех! Громче всех!
Дети.
Да. Отложив, так сказать, всякий... И не только потому, что здесь их никто не ограничивает, и никто пальчиком не станет грозить, а просто потому, что из глубины маленького вот такого крик верующего сердца, да, идет этот ответ. Воистину воскресе, они говорят. Вот. Вот тем, кто, может быть, как-то чувствует, что его личный горизонт душевный чем-то помрачился, посмотрите на тех, как радуются другие. Если мы это сможем сделать с верой, с готовностью и без всякой там зависти, то, разумеется, пасхальная радость не имеет никаких для себя границ. Она и нашей души также коснется. Радость о Христе воскресшем. В конце концов, пасхальное время – это еще и время не просто говорить, что Христос воскрес, да, а помолиться Ему лично. «Господи, слава Тебе!» – сказать Ему. Да? Вот.
Удивительно, что не мы просто... обращаемся на «Ты, Господа».
Да, разумеется, потому что нет никого
человеку.
Ближе нам. Да? Нет никого ближе, чем тот, кто дарует нам бессмертие. Как обычно считается, что самые близкие люди – это члены семьи, да? Родители, которые дали нам жизнь. Вот. Наши супруги, да, с которыми мы вместе делаемся одним существом. Вот. Дети. Вот. А тот, кто дает нам бессмертие, но он, разумеется, не может не быть нам близок. Так вот, пасхальное время – это еще и время, когда нужно к Богу обратиться, может быть, с новыми чувствами, с чувством благодарности за все то доброе, что мы, каждый из нас имеет в жизни.
Спасибо, отец Михаил. Еще раз поздравляю вас с праздником.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Наша передача «Пастырские беседы» подошла к концу. Сегодня в студии Радио России был священник Михаил Прокопенко. Мы говорили о празднике Пасхи. Отмечаю вам сегодня. До свидания.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».